На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кейти Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия. Как прошло голосование? Грузинский парламент утверждает правительство, протестным акциям у парламента приходят на помощь домашние животные. Фейсбук без маркировки. Сотрудники ингушского ФСБ пожаловались на правозащитный центр «Мемориал» в Роскомнадзор. Новым главой Ингушетии избран экс-прокурор республики Махмуд Али Калиматов. Инвестиции в страх. Почему 80-летие начала Второй мировой войны в Варшаве прошло без участия Армении? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Сегодня на пленарном заседании парламент Грузии рассматривал вопрос объявления вотума доверия правительству. Процесс проходил на фоне острых выступлений парламентской оппозиции. К концу дня правительство утвердили. Незадолго до эфира мы связались с нашим корреспондентом из Тбилиси Мзией Парисишвили и попросили ее оценить сегодняшний накал страстей в высшем законодательном органе. Мзия, как мы поняли, страсти бушевали в парламенте, но особых неожиданностей день не принес. Это так?
Да, как и ожидалось, грузинская мечта, правящая сила, без всяких препятствий смогла утвердить новый состав правительства и нового премьер-министра Георгия Гахария. 98 депутатов проголосовали за то, что у Грузии был новый обновленный кабинет министров. И нужно сказать то, что почти более года, как у правящей силы, нет конституционного большинства, и все это время, особенно за последнее время, очень часто такие ярые мечтатели, которые были, они часто выступали с критикой правящей силы, и тем не менее, сегодня грузинская мечта продемонстрировала, что не предстоит для нее проблемы собрать нужные и даже больше голосов, чтобы протянуть и чтобы утвердить то, чего добивается и к чему идет. 76 голосов было простое большинство и необходимо. Тем не менее, мы видим, что гораздо больше, 98 голосов собрала грузинская мечта. И, соответственно, это та демонстрация также всем оппонентам власти того, что грузинская мечта может править, и она не ослабла и напротив. То есть, что очень серьезные намерения у нее. И то, что абсолютно, допустим, что с очень такой четкой программой идет сам министр Гахария, что он намеревается абсолютно ввести тот курс, о котором говорит грузинская мечта.
Что важного, о чем мы еще не слышали, прозвучало из уст теперь уже премьер-министра Гахария?
Сегодня еще раз стало очевидным тот факт, что грузинская мечта не намерена отступать и не намерена учесть те претензии и ту критику, которые слышны за эти последние дни со стороны неправительственных организаций и со стороны тех активистов, которые все эти дни, более 3 месяцев, стоят у стен парламентов и критикуют. Примечательно то, что в пятницу, перед тем, как стало известно, что сегодня, в воскресенье, будут голосовать за утверждение нового премьер-министра, многие неправительственные организации объединились и сделали совместное заявление с призывом к мечтателям, в основном к депутатам правящей силы, чтобы не голосовать за Гахария, поскольку известно то, что прокуратура ведет следствие по поводу ночных беспорядков и разгона акции протеста, которая была в ночь на 21 21 июня. И в этом деле фигурирует также, конечно, министр внутренних дел. До сегодняшнего дня Георгий Гахария именно занимал эту должность. Именно под его руководством был и жесткий такой разгон акции протеста, и правозащитные организации, и очень многие участники акции, также, которые тогда пострадали, говорят, что тогда место имело именно превышение полномочий.
Мзия, оппозиция вчера после двукратного бойкота все-таки приняла решение участвовать в процессе утверждения премьера и министров. Надо думать, что она сегодня приберегла какую-то фишку на этих выступлениях.
Если выражаться вашими же словами, конечно, фишка была, это был, вот этой фишкой является депутат Ник Амелия, который с конца июня ходит электронным браслетом слежения. Его обвиняют в групповом организации беспорядков именно ночь на 21 июня. Я напомню наших слушателей и аудиторию о том, что тогда произошло, что российский депутат, коммунист Сергей Гаврилов, он в рамках Межпарламентской ассамблеи православия в качестве президента этой ассамблеи оказался в кресле спикера парламента Грузии, что очень возмутило грузинское общество, поскольку по Конституции Грузии мы знаем, что спикер парламента является вторым по счету лицом, и чтобы там сидел российский депутат, представитель той страны, которая признала независимость отколовшихся регионов и де-факто республик Абхазии и Южной Осетии, конечно, это было возмутительно. И, соответственно, вот тогда эти акции протеста, когда были спонтанные, конечно, очень активно выступал депутат нацдвижения Ник Амелия. И главным, так сказать, героем, то есть тех событий, он оказался в том ключе, что власти его задержали. Конечно, у него фактически получается как домашний арест сейчас, поскольку как депутата парламент проголосовал за то, чтобы у него нет иммунитета депутатского, и благодаря этому прокуратура смогла предъявить Ник Амелия именно обвинение в организации.
И что сказал сегодня Ник Амелия?
И Ник Амелия, он сегодня действительно с разрешением прокуратуры, он смог прийти в парламент, и Ник Амелия заявил, что с утверждением Георгия Гахария фактически правительство грузинской мечты попирает и хоронит грузинское государство, и фактически, что идет утверждение и утверждает того правительства и того премьер-министра, который угодно именно Москве и российским властям. Но, конечно, его выступление, он занял трибуну в парламенте, и, конечно, депутаты-мечтатели грузинской мечты, они выкриками сопровождали его выступление. Тем не менее, он свое слово очень кратко довел до конца. Он сказал, что не будет, это будет длиться недолго, и он апеллировал на то, что через год будут парламентские выборы, и что грузинский народ уже сможет сменить мирным путем именно то правительство, которое фактически сотрудничает и проводит интересы России. И, естественно, он подразумевал грузинскую мечту и основателя грузинской мечты, председателя этой партии Бедзины Иванишвили. После того, как Ник Амелия закончил свое выступление, его однопартийцы, они оставили зал заседаний. И нужно сказать, что в это время там тоже присутствовали и другие оппозиционеры из Европейской Грузии, и Альянс патриотов, но во время голосования ни одна из оппозиционных партий, а их всего три, которых я перечислила сейчас, они не принимали участие в голосовании. Тем не менее, как я уже сказала, 98 депутатов проголосовали за состав нового правительства и нового премьер-министра.
Что в это время происходило за стенами парламента?
За стенами парламента, конечно, было очень шумно, и шум этот и акции протеста, они возобновились еще с утра, когда только начиналась процедура именно слушания и утверждения нового премьер-министра. Это движение «Позор», и некоторые активисты перед зданием парламента даже привели несколько баранов в лице того, чтобы как-то сказать. И,
это какая-то аллегория?
Да, аллегория того, что они вот так, как, ну, да, может быть, грубо звучит, но тем не менее, как овцы, как бараны слушаются Пидзини и Иванишвили, и, соответственно, хотели вот показать, что как вот баран ничего не может сделать в парламенте, так и сами действующие депутаты.
Насколько многочисленна была эта акция?
Нужно сказать, что, конечно, это не те масштабы, которые были, допустим, в конце июня. То есть там сегодня там было несколько, пару десятков человек, но тем не менее это им не помешало, чтобы свое недовольство активисты выразили очень шумно и очень так, даже настолько это задело депутатов не только грузинской мечты и в том числе патриотов, альянса патриотов, что Эмзар Петсияни, один из депутатов, который, несмотря на то, что я тут же скажу, такое маленькое отступление у меня будет, несмотря на то, что сегодня Патриот Альянса не голосовал, не принимала участие в голосовании во время утверждения нового премьер-министра, тем не менее, в ходе обсуждений и в ходе встречи с кандидатами на членов кабинета министров, они всецело выражали и симпатизировали Георгию Гахария. Они оправдывают именно тот насильственный метод, который был применен против участников акции во время так называемой «Гавриловской ночи». И Эмзар Петсияни как раз еще накануне он призывал, как и его другие однопартийцы, Георгия Гахария, что пора начинать прямой диалог с Москвой. И они настоятельно просили и требовали от Георгия Гахария, чтобы он почаще ездил в Москву и налаживал прямой диалог именно с Москвой, поскольку по убеждению патриотов невозможно иначе урегулировать конфликты и решить вопросы Абхазии и Южной Осетии.
И что произошло с Петсияни у парламента?
В тот момент, то есть он оказался там, видимо, или покидал, потому что сегодня во Дворце спорта у Альянса Патриотов есть еще отдельная своя встреча. Петсияни захотел сам пообщаться, или же он оказался именно, естественно, в гуще событий. И у них была словесная потасовка с участниками акции «Позор». И, как позже сказал сам Эмзар Петсияни, то есть он почувствовал себя оскорбленным и поэтому вынужден был защищаться. А защитил он себя тем, что если, допустим, следовать заявлениям и тем видеокадрам, которые были, он очень был раздражен тем, что увидел этих баранов перед зданием парламента. И, конечно, он начал бранными словами обращаться с организаторами акции протеста.
Мзия, как полиция действовала в это время? Она вмешивалась?
Да, она там была. Но, тем не менее, несмотря на то, что участники акции протеста требовали, чтобы Петсияни был отведен с этого места и чтобы его отвели как бы в другое место, потому что он вел себя агрессивно, он плевался, ударил несколько раз одного из участников акции, это Зук Абрацианишвили. Тем не менее, в общем, полиция сделала то, что, допустим, более тяжкие какой-то, чтобы ситуация более напряглась, такого не было. И позже стало известно, и его отвели, Эмзара Петсияни, после того, как фактически конфликт и противостояние было уже, как бы, пошел на спад, его отвели из того места, и, как заявила МВД, началось расследование по статье «Насилие». Конечно, да, тут же надо сказать, что очень многие правозащитники, как и участники акции протеста, они, естественно, не надеются, что это дело будет до конца расследовано, или же, допустим, Эмзар Куйцяни хотя бы в административном порядке будет наказан и там заплатит или штраф, или же это дело будет расследовано. Да.
И последний вопрос. Уже как-то высказываются о сегодняшнем дне в парламенте эксперты, или достаточно того, что они уже говорили в течение недели, то есть как бы события были предсказуемы.
Да, фактически то, что сегодня произошло, и то, что парламент утвердил нового премьер-министра, фактически все те прогнозы и те ожидания, которые начались еще с 3 сентября, в день, когда именно грузинская мечта представила кандидатуру на пост премьер-министра Георгия Гахария, все это сбылось. И, конечно, сегодня эти оценки повторяются, естественно. Во всем том, что Георгий Гахария, который за все эти дни во время парламентских слушаний, он вел себя очень уверенно и очень даже радикально, и он сказал, он как вот именно когда национальное движение в пятницу прервало бойкот, решив, что все-таки выслушает и задаст вопросы Георгию Гахария, он свое выступление к национальному движению начал то, что он здесь потому, чтобы закончить их и чтобы их завершить. И вот этот нарратив, то, что грузинская мечта ставит целью расправиться с национальным движением и как главным оппонентом рассматривает, да, Георгий Гахария сегодня и как и прежние дни, он очень четко дал понять, что именно будет следовать этому курсу. И главная их цель – это именно противостоять...
Победа на выборах 2020.
Да, победу. И, конечно же, главным врагом здесь, и почему грузинский избиратель должен проголосовать за грузинскую мечту, это все-таки, по всей вероятности, будут напоминания тех кровавых 9 лет правления Михаила Саакашвили, с которым пришла грузинская мечта, и спустя 7 лет именно об этом и говорят. И примечательно то, что сегодня даже Альянс Патриотов упрекала грузинскую мечту за то, что не надо все время смотреть в прошлое. Конечно, у них абсолютно другая повестка дня, я имею в виду патриотов. Но что же касается грузинских наблюдателей и экспертов, к примеру, конституционалист Вахтанг Дабирадзе, именно предрекал такое развитие событий, и он не сомневается, что тем, что очень радикально настроен Георгий Гахария, и то, что вернули в кабинет министров на должность министра обороны Ираклия Гарибашвили, тоже очень известны своими реваншистскими заявлениями в адрес национального движения. Вахтанг Дабирадзе, к сожалению, отмечал именно в беседе с «Эхо Кавказа», что фактически они, как и национальное движение, и грузинская мечта, они фактически как сообщники в этом плане появляются и показывают друг на друга пальцем и акцентируют друг на друга, фактически как-то будут отводить от основных серьезных проблем, которые существуют в стране, внимание электората. И в этом плане как бы они друг друга питают. И по всей вероятности, и сам Вахтанг Дабирадзе, который очень многие грузинские наблюдатели также повторяют, это что они уже этот кабинет министров назвали избирательным штабом грузинской мечты на парламентских выборах 2020 года.
Наш тбилисский корреспондент Бзия Парисишвили рассказывала о том, как прошло сегодня в парламенте Грузии утверждение нового кабинета министров.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
Инвестиции в страх. Мой коллега Вадим Дубнов полагает, что Кремль, конечно, чемпион в искусстве портить жизнь, но лишь тем, кто не хочет или боится прямо сказать ему, что о нем думает. Взгляд из Праги.
80-летие начала Второй мировой войны в Варшаве прошло без участия Армении. Сначала Никол Пашинян заявил о том, что не получал приглашения, потом приглашение, видимо, нашлось, потому что ереванское отсутствие глава МИД Заграб Нацаканян анонсировал уже с более принципиальных позиций. Отвечая на подозрения одного из журналистов о том, что это было сделано под давлением России, которую в Варшаву не пригласили, он объяснил. «Мы принесли огромные жертвы. Мы тогда были в составе Советской Армии, боролись против нацизма, защищая нашу единую Родину, и вполне естественно, что эта тема для нас очень чувствительна». И добавил, что деды воевали, будто прикрывая собой всех своих революционных коллег, приняв на себя все репутационные риски произносимых смыслов. Чувствительность в данном контексте слово исключительно точное. Понятно, что поводов отстаивать в связи с варшавским мероприятием свое видение истории не больше, чем на фотографической церемонии в рамках формата G7 или G8. Это во-первых. Во-вторых, можно как угодно относиться и к самому жанру исторических реминисценций, и лично к польскому президенту Анджею Дуде. Но торжества организовывала как ни крути Польша, в которой как ни крути все формально началось. И потому формат приглашения, даже столь причудливый, приглашены были члены НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, что технологично отличало, например, Россию от Украины, был неоспоримой прерогативой хозяина. А поскольку вопрос в таких случаях не в содержании формата, а в его представительстве, участие или неучастие в торжествах становится формой позиционирования, которое, конечно, не стоит драматизировать, но и совсем сбрасывать со счетов тоже не рекомендуется. Тем более, когда имеются серьезные подозрения по части того самого упомянутого выше давления. В общем, история вышла такая. Если Александр Лукашенко, скажем, мог себе позволить отказаться от приглашения со всей присущей ему прямотой и размашистостью, он сразу и честно сослался на свое возмущение неприглашением России, накануне, впрочем, встречи с Болтоном, то Еревану пришлось разыгрывать целый этюд в духе традиционного, но как-то немного утрированного комплементаризма, который в данном случае был заменен синонимом «чувствительность», которая актуальна отнюдь не только для Армении. Просто комплементаризм, провозглашенный именно в Армении принцип взаимодополнения Востока и Запада в противовес привычному для раннего постсоветия выбору между ними путем взаимоисключения, оказался универсальной формой лукавства, которая устроила всех. И Москву, которая знала, что любая армянская власть все равно будет ориентироваться на нее, и Запад, которому Ереван всегда приветливо улыбался, не вспоминая об утомившем уже всех дуализме, и, главное, саму армянскую власть, которая благодаря такой находке была избавлена от необходимости выстраивать хоть какую-то внятную внешнеполитическую стратегию. Местным славянофилам всегда можно было предъявить знаки стратегического братства с Россией, западникам – готовность к любым ознакомительным программам с НАТО, а своим недовольным – картинам. Картину непреодолимых, как сама история, геостратегических трудностей Армении, запрограммированность которых освобождала руководство страны от любой ответственности. Для прежней армянской власти все это смотрелось воплощением абсолютной гармонии. Новая революционная власть сразу дала понять, что вполне осознает запущенность вопроса. Но, словно следовало из ее сигналов, наследство, доставшееся от предшественников, оказалось настолько доморощенным, что времени и дел, которые можно и нужно решать без ревизии старых мифов, к счастью, более чем достаточно. Но отвлечемся от Армении. Комплементаризм – слово, одинаково звучащее на многих языках, особенно постсоветских. И очень удачно для понимания исторического момента все совпало с ритмами по соседству. Здесь, примерно в те же дни варшавского отсутствия Пашиняна, появился новый, хоть и давно ожидавшийся премьер-министр Георгий Гахария, не назначенный еще правительство которого недоброжелатели сразу назвали кабинетом Гаврилова по имени российского депутата, так неудачно в июне севшего в кресло спикера грузинского парламента. Возможно, вдохновение масс, пробужденное этим эксцессом, помешало проанализировать по достоинству его главный посыл. С Россией можно иметь любые отношения. Хорошие, очень хорошие, плохие, даже скверные. Нельзя иметь только такие отношения, которым нельзя подобрать название. Даже самый абсолютный лед в этих отношениях не несет в себе таких рисков, как отношения невнятные и несформулированные. Гаврилов пример идеальный. В атмосфере гипотетического российско-грузинского братства его погружение не в то кресло никто бы и не заметил. В Тбилиси времен Саакашвили или в нынешнем Киеве или Варшаве само появление такого человека в окрестностях данного кресла с данными намерениями абсолютно исключено. Но как Петров и Баширов со своими эстетическими своеобразиями явления исключительно путинской эпохи, Гаврилов – феномен времен Бедзина, Иванишвили и прочих его коллег, проблема которых отнюдь не в том, что они не боятся давать основания для подозрений в тайной любви к Москве. Проблема в том, что им нравится эти отношения вообще не формулировать. «Будет день, будет пища». Или, как развил эту мысль Леонид Ильич Брежнев в своем «Литературном наследии», «Будет хлеб, будет песня». А заменить умолкшие на всех широтах песни о братстве шумовыми помехами вместо музыки Москва уже давно была готова. Невнятность вместо дружбы народов. Это можно было бы высечь на новых орденах, которые могут украсить лацканы многих маститых политических современников. От Карла Земана до Безина Иванишвили. Россия из центра политического притяжения уже давно превратилась исключительно в фактор внутриполитический. Ей не обязательно даже быть на свете для того, чтобы так или иначе работал ее фактор. И это грандиозный тайный успех. Не сага о Брекзите и не триумф и воля альтернативы для Германии, внешнеполитические прорывы Москвы. Они вторичны. Первично то, что ей удалось убедить многих из тех, кто принимает большие решения, что нынче не время вычислять стратегические курсы. Достаточно сиюминутных реакций и ритуальных демаршей. Пусть иногда и столь обидных и значимых, что она все-таки иногда, скажем так, высказывает партнерам свои пожелания по их позиционированию. И партнеры внемлют. Но мы о Гаврилове в связи с чем так восприяли конспирологи? Зря. Есть науки поинтереснее. Например, статистика. Случайность перестает быть случайностью по мере увеличения попыток бросить монетку. Не сегодня, так завтра. Не Петров, так Гаврилов. Но было бы кресло, а гость из России обязательно приедет. Кто-то обязательно чего-то не додумает с протоколом. Где-то обязательно появится не тот стул, не та картина, не тот день. Рано или поздно образуется брешь, которой Москва обязательно воспользуется. Потому что про нее можно говорить все, что угодно. Но шанс на вредительство она никогда не упустит. В Киеве или Солсбери, Тбилиси или Берлине она безо всяких мефистофельских рефлексий вечно хочет зла, и это зло вечно совершает. Изощренно, вдохновенно, хладнокровно, как никто более, включая даже тех, кого она имеет полное право, не стесняясь считать своими правопредшественниками. Этого не требовалось во времена былого старше-младшего братства, но эти времена прошли. Это довольно затруднительно, когда отношения откровенно плохие. И это очень нужно и очень удобно, когда на дворе какой-нибудь комплементаризм, чтобы, когда Игорь Стрелков приходил в Славянск, никто, вдобавок ко всему прочему, еще не понимал, как себя вести с таким великим заклятым братом и здравствуй, вернее, прощай, Донбасс, но поначалу этого никто до конца не осознает. И прощай, дружба народов, да здравствует прагматика без лишних слов, санкциями столь же удушающими, сколь дающими время к удушению приготовиться, с текстами, которые можно трактовать хоть как приглашение назад в восьмерку, хоть как объяснение вечности изгнания из нее. На наших широтах размах фантазии поскромнее, но суть та же. Москва объявляет госполитикой свою обиду за Гаврилова. Она, правда, больше никого не депортирует, она всего лишь прерывает авиасообщение. А люди в Тбилиси, которые вроде должны найти соответствующие слова для Москвы, обрушивают гнев на свою оппозицию, которая, конечно же, не могла упустить перед этим шанса усугубить власти ловушку, в которую она попала. И как тут не позавидовать московским злочинцам, которым только остается, свесив ноги с кремлевской стены, с упоением наблюдать за этим зрелищем. Или с кем еще можно позволить себе такой троллинг по-кремлевски? Поздравлять раз за разом армянского экс-президента, которого нынешний лидер считает делом чести засудить? Или, не скрывая усмешки, вручать виды на жительство функционерам свергнутого режима, которых Ереван требует к экстрадиции? Тут что-то одно. Либо объявлять это недружественными действиями с реальными межгосударственными последствиями, каковыми они в самом деле являются, либо комплементаризм. Ереван мстит предоставлением статуса беженца организатору русских маршей, делая вид, что в самом деле считает его врагом Кремля, и Кремль опять смеется в кулачок. А что делать? Революция не меняет сути, и, конечно, это говорит гораздо больше о сути, чем о революции. Вздорить с Кремлем в открытую и всерьез – да, рискованно. Но отнюдь не только и не столько из-за Карабаха. Это риски исключительно внутриполитической стабильности самой власти, к которым она, какой бы революционной ни была, не готова. Вопрос лишь в том, какой риск больше по вкусу. Риск понятного конфликта в реальном времени, по предсказуемому сценарию и с непредсказуемым финалом, который один раз надо пережить или не пережить. Или риск уязвимости не просто постоянной, но и самовоспроизводящейся, сковывающей и давлеющей, как любая тягостная мысль, которую не хочется додумывать до конца, а если додумывать, то как-нибудь завтра. инвестиции в страх могут выглядеть эффективными в краткосрочном жанре. Беда в том, что они всегда затягиваются. Так что выбор настолько незавидный, что так велик соблазн не считать его и вовсе необходимым. Тем более, что и с точки зрения демократического успеха он еще и совершенно недостаточный. Как это, впрочем, всегда было с выбором между Востоком и Западом. На наших широтах его бескрайней необходимости, такой как в Украине, сделал, пожалуй, только Саакашвили. Как теперь выяснилось, не навсегда. А навсегда, по крайней мере, на свое навсегда. Только Лукашенко. Но это, как мы знаем, совсем другая история. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. В самопровозглашенной республике Абхазия состоялось повторное голосование на президентских выборах. Напомним, во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший около 25% голосов избирателей в первом туре, и председатель оппозиционной политической партии Амцахара Алхас Квициния, за которого проголосовало почти 23% избирателей. Вместе с Хаджимба кандидатом в вице-президенты баллотировался Аслан Барциц, а вместе с Алхазом Квициния Дмитрий Дбар. В 8 утра в республике были открыты все 152 избирательных участка. Два избирательных участка работали также в России, в Москве и Черкесске. По словам председателя ЦИК Тамаза Гогия, в избирательный бюллетень для голосования Центр избирком внес три строки по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре выборов, а также строку против всех. По информации главы Центра избиркома, выборы освещали 9 республиканских СМИ и 6 зарубежных, передает информагентство «Абсны Пресс». Как передают тоже агентства, пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Лабахуа проинформировала общественность о ходе голосования во втором туре выборов президента. По ее словам, к 15 часам дня проголосовали 48 614 человек. При этом председатель ЦИК Томас Гогия подчеркнул, что порог явки пройден. К 15 часам на повторном голосовании по выборам президента Абхазии проголосовали около 38,5% избирателей. Сказал Гогия. Завтра мы будем более подробно говорить о сегодняшних выборах, а пока о том, как проходила предвыборная неделя в самопровозглашенной республике, в материале Изиды Чани.
На нынешней неделе все новости вращались вокруг выборов и публичного торга политиков. Но прежде чем рассказать о трех главных выборных новостях и о том, как на протяжении всей недели экс-президент Александр Анквап выбивал себе кресло премьер-министра, отмечу невыборные новости, начало учебного года и хорошая погода. Напомню, что 8 сентября пройдет второй тур президентских выборов, в который вышли два претендента на главное кресло страны. Действующий президент Рауль Хаджимба и глава партии Амцахара Алхас Квициния. Не вышел во второй тур, но оказался на третьем месте по количеству голосов избирателей Олег Аршба, а вернее стоящий за ним Александр Анквап, что и стало поводом для публичного торга голосами избирателей. 3 сентября штаб Аршба, то есть Анквапа, обратился к штабу Квициния с предложением обменять голоса своих избирателей на место премьер-министра для Анквапа в случае победы на выборах. Но штаб Квициния проявил несговорчивость, сообщив, что место премьер-министра обещано Асланом Бжу, который находится на лечении в Германии. На следующий день бронзовые призеры собрали своих почитателей, чтобы сообщить им устами начальника штаба Леонида Лакербая, что Анквабу была уготована должность премьер-министра и что союз партии Амцахара с Сергеем Шамба, Бесланом Эшба и Баталом Табагу разрушил их планы, и на сегодняшний день эти люди в штабе Квициния являются единственным препятствием к объединению штабов Квициния-Аршба, то есть Анкваба. Не прошло и дня, как Беслан Эшба и Батал Табагу прокомментировали Лакербая, сообщив, что никакого распределения должностей в партии не было. Сергей Шамба не счел нужным отвечать на выпады своих давних оппонентов. Однако к вечеру 6 сентября стало известно, что ультиматум сработал и сопротивление лидеров Амцахара сломлено, несмотря на убеждение Эшба о том, что никакие политические союзы и торговля должностями во имя победы на выборах не будут избирателями оправданы. Конец цитаты. Но в официальном сообщении объединении партии Амцахара со штабом Ашба, то есть Анкваба, Квициния и Анкваб не сочли нужным сообщить своим избирателям о достигнутых договоренностях. Но можно догадываться, что в случае победы победы Квиценья пообещал Анклабу должность премьер-министра и право на формирование кабинета министров, которое по конституции является прерогативой президента. На новость об объединении серебряного и бронзового призера на выборах прореагировал штаб лидера президентской гонки Рауля Хаджимба, назвав его попыткой реанимации старой команды. Амсахара и Александр Анклаб были во власти более 10 лет, и мы все хорошо помним ситуацию того периода. Большинство наших сегодняшних проблем, стоящих перед государством, возникло именно в те годы, в том числе тяжкое бремя многомиллиардных внешних и внутренних долгов. Напоминают избирателям сторонники действующего президента Рауля Хаджимба, которые, видно, ощущают опасность объединения Анклаба с Амсахара. Еще одна тема недели тоже, конечно, выборная. Полемика вокруг графы против всех. Аутсайдеры предвыборной гонки сразу после первого тура выборов стали обращаться к избирателям с призывом голосовать против всех. А так как механизм учета голосов против всех не прописан детально в выборном законе, то представители общественности стали высказывать опасения, что этот фактор станет поводом для конфликта после выборов. В связи с этим председатель Центральной избирательной комиссии по выборам президента Томас Гоги обратился за разъяснениями в парламент и получил письменное согласие от конкурирующих штабов определять победителя второго тура простым большинством голосов, отданных за кандидата. После чего Центральная избирательная комиссия, в состав которой входят представители всех кандидатов, приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определяется простым большинством голосов. Конец цитаты. Третья новость, находящаяся хоть и не в центре событий, но все равно в выборной орбите. Три экс-кандидата в президенты – Алмаз Чопуа, Артур Анклаб, не путать с Александром Анклаб, и Астаму Роттерба – выступили с инициативой создания оппозиционного политического альянса с рабочим названием «Альтернатива». По словам ораторов, они будут добиваться отзыва лицензии на разработку и добычу нефти, внесения изменений в Конституцию и многого другого. К слову сказать, партия Амсахара и Александр Анклаб являются сторонниками добычи нефти в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
Новым главой Ингушетии избран экс-прокурор республики Махмуд Али Калиматов. Руководитель региона выбирался тайным голосованием депутатов Народного собрания. За Калиматова проголосовали 27 депутатов из 32. Три голоса получил координатор Ингушского регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов. Кандидатуру председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхана Евлоева никто не поддержал. Один депутат не присутствовал на заседании.
Эхо Кавказа.
Сотрудники Ингушского ФСБ уличили правозащитную организацию «Мемориал» в отсутствии желания заниматься самобичеванием в соцсетях и пожаловались на правозащитников в Роскомнадзор. В свою очередь, чиновники Роскомнадзора составили 8 протоколов об административных правонарушениях, что может обернуться для «Мемориала» серьезным денежным штрафом, рассказывает Тимур Акиев.
5 сентября в офисы правозащитной организации «Мемориал» и Международного общества «Мемориал» в Москве нагрянули чиновники из Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу для составления актов о нарушении этими организациями части 2 статьи 19.34 КоАП Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за издание и распространение некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, материалов через средства массовой информации и с использованием сети интернет, без указания на то, что эти материалы изданы и распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Нарушение выявили сотрудники Ингушского ФСБ, просматривая в Фейсбуке страницу Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал», а затем они же изучили аккаунты Международного общества «Мемориал» в Фейсбуке, Твиттере и в Ютубе. «Мемориал» не в первый раз привлекается к ответственности по вышеуказанной статье. В сентябре 2015 года суд оштрафовал правозащитный центр на 600 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на двух материалах, размещенных на сайте Международного общества «Мемориал». Причем Международный «Мемориал», который подготовил эти материалы, на тот момент не числился в реестре иностранных агентов. В декабре 2016 года мемориальцев еще дважды оштрафовали по аналогичным административным протоколам. Помимо этого, Международный «Мемориал» в декабре 2016 года был оштрафован за то, что отказался добровольно вносить себя в реестр иностранных агентов. Еще до этих судебных решений в ноябре 2016 года в футере своего сайта правозащитный центр «Мемориал» разместил информацию о том, что 21 июля 2014 года. Министерство юстиции включило мемориал в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. При этом правозащитный центр «Мемориал» указывает, что является самоуправляемой общественной организацией, не являющейся агентом какого-либо внешнего принципала, считает этот закон об иностранных агентах противоречащим Конституции и нарушающим их право на свободу объединения, в связи с чем обжалует решение о внесении организации в данный реестр в Европейском суде по правам человека. В 2017 году Европейский суд принял к рассмотрению жалобы около 60 российских НКО на неправомерное применение закона об иностранных агентах. В марте 2019 года Венецианская комиссия Совета Европы утвердила доклад о стандартах, касающихся иностранного финансирования общественных объединений и неправительственных организаций в государствах-членах Совета Европы. В докладе говорится, что ограничение прав НКО может считаться законом, если оно основано на фактах и направлено на предотвращение реальной, а не гипотетической опасности. Никакой угрозы общественной безопасности на страницах мемориала в соцсетях, да и на официальных сайтах организации ФСБ не обнаружила. Но, как говорится, был бы повод, а причина всегда найдется. Вот Роскомнадзор и получил очередной повод для неправомерного обвинения в отсутствии двойной маркировки. Европейский суд по правам человека в своей прецедентной практике, включая решения, вынесенные в связи с рассмотрением жалоб на нарушение статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, неоднократно обращал внимание на то, что внутригосударственное законодательство должно быть доступным для понимания и сформулировано с достаточной точностью для того, чтобы позволить заинтересованным лицам уяснить, какие последствия может повлечь за собой то или иное их действие. Так что, если брать конкретный случай со страницы ингушского отделения «Мемориал» в Фейсбуке, то каждый, кто зайдет на нее, чтобы ознакомиться с публикациями, однозначно будет переадресован на веб-сайт организации, где сможет прочитать не только интересующий материал, но и информацию о том, что «Мемориал» включен в реестр иностранных агентов. Упрекать правозащитников в попытках скрыть этот факт нет никаких оснований. Другими словами, страница в Фейсбуке служит указателем на то, где можно найти информацию мемориала, а не распространяет ее и уж тем более не размещает самостоятельные публикации. Правозащитники сформулируют и выскажут свою позицию в суде. Однако следует также отметить и то, что многократное несоблюдение требований о маркировке материалов может стать одним из обстоятельств, влекущих за собой ликвидацию НКО. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
Эхо Кавказа.
Генпрокуратура Грузии в пятницу предъявила новое обвинение бывшему гендиректору Рустави-2 Нике Гварамия, бывшему финдиректору Рустави-2 Кахаберу Дамене и директору Интермедиа Плюс Зурабу Яшвили. Им вменяется в вину растрата принадлежащих телекомпании 6 700 000 лари. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Как и в прошлый раз, ключевым пунктом обвинения прокуратуры стали финансовые операции между телекомпанией и фирмой «Интермедиа Плюс», партнера «Рустави-2». На специальном брифинге представитель прокуратуры раскрыл схему сделки, якобы нанесшей телекомпании существенный ущерб. Вот краткое содержание версии обвинений.
В январе 2015 года гендиректор канала Ника Гварами оформил соглашение с компанией «Интермедиа Плюс», согласно которому передал ей эксклюзивное право на размещение рекламы. В результате финансовых манипуляций Ники Гварами, а также бывшего финдиректора «Рустави-2» Кахабера Дамене, телекомпания «Рустави-2» понесла ущерб в 6 700 000 лари, который получила фирма-контрактор. Впоследствии за помощь в этой операции Ника Гварами при содействии директора «Интермедиа Плюс» Зураба Яшвили получил материальную выгоду в виде двух квартир общей площадью 119 квадратных метров каждая. С целью покрытия следов преступления в сентябре 2017 года эти квартиры были перепроданы третьим лицам, в результате чего Ника Гварами незаконно обогатился на сумму в 602 тысячи лари.
«Я вызван прокуратуру. Как прекрасно жить в демократии. Новый канал «Товариархи» все равно выйдет в эфир. Зря стараетесь», – отреагировал через Facebook Ника Гварами. По словам бывшего главы информационной службы «Рустави-2», а ныне члена команды нового телеканала Нодара Меладзе, власти делают все зависящее, чтобы сорвать выход в эфир первого информационного выпуска «Товариархи».
Разумеется, они пытаются сорвать наши вечерние планы 9 сентября. Вместо того, чтобы обустраивать канал, мы находимся во дворе прокуратуры, чтобы поддержать Нику. Это нарушает наши планы, но мы все равно выйдем в эфир.
Выдвинутые против Гуарами обвинения, как и схожие действия следственных органов в отношении учредителя банка ТБС Мамуки Хазарадзе и владельца телекомпании «Первель» Вахтанга Церетели, можно рассматривать в качестве звенья в одной цепи, считает политолог Гия Нодия.
Разумеется, предыстория судебной тяжбы Рустави-2 дает все основания заявить, что действия прокуратуры политически мотивированы. Люди увязывают выдвинутые обвинения с планами Гуарами запустить с понедельника новый канал, который, несмотря на все противодействия властей и нового менеджмента Рустави-2, смог сохранить костяк кадров, определявших редакционную политику на прежнем месте работы. Предполагаемый арест Гуарами создает ожидание, что власти подготовились к репрессиям в отношении всех независимых СМИ.
Вышедший с допроса Ника Гуарами заявил, что прокуратура предъявила ему дополнительное обвинение в отмывании денег. В связи с этим отложены переговоры с инвесторами нового телеканала, заявил он журналистам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Цхинвальский городской суд провел в среду выездное заседание в поселке Ахалгори, самопровозглашенной республики Южная Осетия, по делу гражданской активистки Тамары Меарахишвили. Решение суда, оправдавшего активистку, обжаловали представители регионального отделения правящей партии «Единая Осетия». Два года назад именно они инициировали судебное преследование Меарахишвили за клевету и незаконное получение юго-осетинского паспорта. Ирина Келихсаева следила за процессом.
Выездным заседание решили провести, чтобы опросить около 30 свидетелей, которые давали два года назад показания против активистки. В холле здания Лениногорского суда было действительно много людей, ожидающих начала процесса. Сама Меарахишвили стояла в другой половине разделенного холла совершенно одна. Еще на прошлом заседании она объявила об отказе от услуг адвоката, цитата. «Все, что я и мой адвокат Икрамжан Раматов могли заявить по этому делу в течение двух лет, мы заявили. К этому ничего нового я добавить не могу. Все материалы дела у суда есть, и мне остается только полностью положиться на объективность суда». Конец цитаты. На заседание Меарахишвили пришла, надев майку с логотипом «Эхо Кавказа», той самой радиостанции, материалы которой вызывают неприязнь у руководства республики и партии «Единая Осетия», которая и решила начать борьбу с клеветой в свой адрес, а конкретно с клеветой в адрес четырех представителей ее регионального отделения. На процесс пришли трое пострадавших: Майя Кисева, Спартак Дряев и Эльза Джаранова. Позиция защиты, которая не переставая озвучивалась два года, в материале, на который ссылаются партийцы «Единой Осетии», нет ни одного из этих имен. Главный потерпевший, Спартак Дряев, еще до заседания успел нахамить журналистов «Эхо Кавказа». «А эту кто сюда пустил?» – громко произнес он по-осетински. Судья Тибилов, напротив, был к журналистам благосклонен и, несмотря на дефицит мест в небольшом помещении, позволил занять одно из них «Эхо Кавказа». 17 опрошенных прокурором свидетелей условно можно было поделить на две категории. Со всеми в хороших отношениях ничего не знаю, и Меарахишвили можно четвертовать за активность и обливание грязью власти и жителей района прямо здесь. Хотя была еще и третья категория свидетелей. Люди, которые якобы давали показания два года назад, от них фактически отказывались. К примеру, один из таких диалогов с прокурором.
Поясните, пожалуйста, вот насчет вот интервью, которое Тамила Акакиевна, у нее был пост, значит, на сайте «Эхо Кавказа». Вы, наверное, в курсе данного поста. И что вы можете сказать по данному факту?
Дело в том, что в 2015 году меня назначили директором школы.
Да.
И на этом «Эхо Кавказа» вот, представителями было тоже написано нелицеприятные слова, хотя они меня лично не знали. Поэтому эту газету я практически не читаю.
То есть вы на сегодняшний день, вот вы в курсе данной статьи, о котором сейчас идет речь?
Нет. То есть статьи нет, потому что я считаю это нецелесообразным для себя читать всякую чушь. Извините за грубость.
А если вы не читали или не в курсе данной статьи, откуда вы знаете, что это чушь?
И по предыдущим статьям, которые я читала, я перестала обращать внимание на эти статьи.
Непосредственно статья, которая была опубликована Тамилой Акакиевной, вы читали?
Или я даже не знаю, о какой статье идет.
То есть вы не знаете?
Нет.
Угу. Ваш честь, да, я хочу просто резолютивную часть ее показаний огласить в данном случае. На интернет-сайте «Эхо Кавказа» журналисту, которого давала интервью Меркель-Шили Тамила, та обливает грязью представителей партии «Единая Осетия». Но она сомневается в правдивости данной публикации, так как Меркель-Шили неоднократно публикует лживые сообщения.
А вот диалог прокурора с членом партии «Единая Осетия», главой почтового отделения поселка Ленингор Александром Черткоевым.
Ну, я читал несколько статей, и очень жаль, что была поругана честь представителей власти.
А непосредственно что было в данных статьях?
Ну, я не помню читать статьи, но я помню один момент, что как будто члены «Единой Осетии», там, активисты ворвались в больницу и требовали там какие-то препараты. Это меня возмутило, какие наркоманы, что ли, у нас объединяются. Мне нравится, что Тамила Акакиевна пишет в «Эхо Кавказа» неправильные факты. Ну, бывают в его статьях и правда, ну, так на 20-30%. Там охаивается наша республика.
Интересны были ответы свидетелей на вопросы прокурора, откуда они знают Спартака Адряева и Тамару Меракишвили. К примеру, главный санитарный врач района Этери Черткоева ответила, что общалась с Дряевым по работе, так как он осваивает деньги, выделенные государством в рамках борьбы с бешенством на отстрел собак. А нотариус Кетеван Авлохова, которая, по словам Меракишвили, помогала производить силовикам видеосъемку во время проведения в ее доме обыска, как-то очень двусмысленно сказала, что у них общий ареал обитания.
Вы Тамару Акакиевну по тебе что-то знаете?
По ареалу обитания. Общий.
Часть свидетелей в суд сегодня не пришла, поэтому судья Инал Тибилов принял решение вызвать их еще раз, но провести следующее заседание в Цхинвале. Весь процесс Меракишвили, даже сторону обвинения, называли то автором материалов, то автором постов на «Эхе Кавказа». Досталось и самой радиостанции, которую свидетели умудрились назвать газетой. При этом большинство призналось, что не читают и не интересуются публикациями этого СМИ, хотя и возмущены их содержанием. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Он мог стать актером, режиссером или даже моряком. О последнем мечтал еще ребенком. Очень хотелось носить тельняшки. Еще любил сказки Андерсена, скандинавские. Он сам напоминает какого-то сказочного персонажа, или скорее сказочника. Его последняя сказка – это серия работ в стиле поп-арт, созданных под впечатлением от старинных открыток. Художник, автор одних из первых в Грузии перформансов и человек, который одолжил Серго Параджанову «Мертвого воробья», Олег Тимченко. Рассказывает Анастасия Славинская.
92-й год. В Тбилиси идет гражданская война. В городе периодически стреляют. Привычная жизнь оборвалась. Горожане еще только пытаются понять, как им теперь жить дальше. Ход времени, кажется, не остановился лишь в одном месте – на рынке. И тогда Олег Тимченко решает сделать его своим выставочным пространством. В 4 утра, договорившись с администрацией самого живого, как называет его сам художник, места в городе, дезертирского рынка, он привез туда около 50 картин. Развесил их в картофельном, мясном, сырном, овощном рядах и стал ждать.
Люди в шоке были, потому что хочешь, были вынуждены зрители. Выставки приходили. И за один день, представляете, сколько людей видело эту выставку и насколько разных людей, потому что там профессора ходили какие-то, простые там какие-то рабочие. Были люди, которые вообще не знали, что такое картина. Они спрашивали, что это? Фото? Я говорю, нет, не фото, это живопись нарисована. А что такое нарисовано? А что такое живопись? Ну, не видели. Ну, такие тоже были, какие-то татарки там, чтобы зелень продавали.
Олег Тимченко сразу объявил, на этой выставке не продается ни одна работа. То есть будет продаваться все – мясо, сыр, овощи, фрукты – все, кроме искусства. Впрочем, впечатленная публика уже не собиралась сдаваться. Не имея возможности заплатить, люди предлагали художнику в обмен на картины поросят, кур, алкоголь, словом, все, что могли. Но Тимченко остался непреклонным. На деле искусство, конечно, продается. На этом, собственно, и построена вся современная арт-сфера. Сегодня искусство и бизнес неразделимы, говорит Тимченко. Даже студенты художественной академии, по его словам, в первую очередь думают о том, как создать то, что можно будет продать. Ведь если ты Дэмиан Херст, к примеру, то твоя скульптура может стоить все 50 миллионов фунтов. Впрочем, в Грузии, как говорит Олег Тимченко, арт-бизнеса как такового практически не существует. Все делается больше на уровне энтузиазма. Выставки салонного типа или современного искусства, которое еще принято называть contemporary art, впрочем, в обоих случаях зачастую довольно однообразные. И несмотря на то, что акцент сегодня полностью перенесен на продаваемость арта, зарабатывать исключительно живописью в Грузии могут далеко не все художники. Олег Тимченко один из тех, кому это удается, хотя это его особо не радует.
Это ужасно, когда ты этим зарабатываешь. В этом ничего хорошего нет. Времени жалко, своего времени. Я за это время могу делать какие-то фантастические другие вещи, а мне приходится делать то, что просят, то, что надо.
А что просят? Вот что людям нравится?
Ну, обычно просят то, что у меня готового нет. Вот то, что я предлагаю, то, что новые выставки, обычно не хотят. Хотят маленького размера, в подарок. Более такие вот, ну, сказочного периода моего старого. Угу. Вещи, которые я уже давно не рисую.
Сказочный период, о котором говорит Тимченко, стал в определенном смысле его визитной карточкой. Гномы, карлики и, конечно же, инфанты, принцессы в пышных платьях с печальными глазами. Его просят писать их снова и снова, правда, каждый раз с определенными коррективами. Или размерами поменьше, или другой цветовой гаммы, чтобы гармоничнее смотрелись в интерьере. Но вы поняли, как в одном известном фильме, такого же, но без крыльев, говорит Тимченко. «Какие из своих работ вы бы никогда не продали?» – спрашиваю у Тимченко. «Какие?» – переспрашивает он. «Эти работы уже давно проданы». Впрочем, есть все-таки одна картина, с которой он вряд ли расстанется. «Мертвого воробья» он написал тогда, когда думал, что живопись – это уже пройденный этап для него. Целый год он не притрагивался к кистям и краскам, обдумывал новые идеи, занимался коллажами, искал новые средства самовыражения. А потом приютил больного воробья, 2 дня поил и кормил его, выхаживал. Но воробей так и не взлетел. На 3-й день Олег нашел его мертвым и решил, что должен его написать. Дома завалялся крохотный холст, краски тоже были. Воробей появился через час, и скоро эту картину захотел купить Сергей Параджанов. До этого Олег Тимченко режиссеру-мистификатору никогда не отказывал, но это был особый случай.
Ему понравился этот воробей, когда он пришел, то он увидел его. Для меня, конечно, это большой стимул в то время, потому что он никогда не врал, никогда, он никому не подыгрывал. Если правда не нравится, он тебе лицо говорил, авторитетов для него вообще не существовало никогда. И вот когда воробья, ладно, не могу, и все. Мы тогда одолжи, говорит. Ну, одолжись, как мне одолжить, пожалуйста. Я думал, все, заберет и не отдашь. И унес. Потом он как поднимаешь свои неудобные сети, наоборот, повесил. Я говорю, все, наоборот, повесил. Так фатально. Наверное, правда.
Живопись сама по себе – это часть большого целого, говорит Тимченко. В ней важны содержание, идея, но при этом автором талантливой, даже фантастической живописи может быть и ребенок. Такой работы, что ни одному художнику не приснится, говорит Олег Тимченко.
У них нет вот этого. Они не думают, им это не нужно. Они делают чисто вот эмоционально. Такие цвета, они кладут... Я всегда поражаюсь, думаю, ну невозможно. Вот никакой логики, это не садится ни в какие рамки любой логики, потому что они делают абсолютно абсурдные вещи и настолько точно попадают. Вот. Я до сих пор поражаюсь. Кстати, Серго всегда ходил на детские выставки. Мне говорят, ходи на детские выставки, ты там больше научишься, чем в богательной своей.
В этом смысле художником-ребенком всю свою жизнь оставался Нико Пиросмани. Один из тех художников, про которых определенная категория людей, как правило, не имеющая отношения к искусству, любит говорить «я тоже так могу». Тимченко объясняет все предельно просто. Если бы Пиросмани умел рисовать, это была бы катастрофа, говорит он. Именно его неумение и сделало его тем, кем он стал. Неповторимая линия и утрирование, на первый взгляд, напоминают детские рисунки. Хотя нет, так и есть. Тимченко считает, что Пиросмани удалось сохранить детскую непосредственность и остаться ребенком во взрослой жизни.
И в экспрессионизме, и модерн арт, это все утрированные фигуры. Потом дошли до кубизма и вообще до абстракции. Это все от утрирования пошло. А у Пиросмани это естественно получилось. Он ничего не утрировал. Он как мог, так и рисовал. По-другому не умел. Просто, понимаете? Он настоящий самородок. Такой феномен. И поэтому в этом его сила огромная. И он никогда не врал. Он то, что чувствовал, то и передавал. Очень интересный факт. Он нарисовал эту картину. У него перспектива тоже его не интересовала. Он не знал перспективу, не хотел знать, и его не дофе не было. И он это нарисовал, значит, сзади большая фигура, а впереди маленькие стояли. Ну, это абсолютно гениально. А этот буфетчик, который, ну, повесил туда, говорит: Никола, почему, говорит, это впереди маленькие нарисовал, а сзади этот большой стоит? Это же наоборот должно быть. Я говорю: знаешь, этот хороший человек был, который сзади стоит, он был хорошим человеком. Поэтому большого нарисовал. Ну, это как ребенок мыслит, понимаете?
Олег Тимченко считает, что в живописи уже произошло все, что могло произойти. Сегодня, когда у людей есть безграничный доступ к информации, когда все можно и все дозволено, единственное, чем можно зацепить публику – удивить ее. Так, будто бы невзначай, не заставляя долго смотреть и ни к чему не обязывая. Анастасия Славинская, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.